Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Благочинный приход в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский сегодня отвечает на вопросы неофита. Я, Александр Ананьев, говорим сегодня о том, что значит «встретиться с Богом», были ли в нашей жизни встречи с Богом, и можно ли их как-то срежиссировать, запрограммировать. Допустим, отец Георгий, я хочу, чтобы в моей жизни сегодня, скажем, в 10 вечера, случилась встреча с Богом. Я правда хочу. А что я делаю в этом случае? Я обращаюсь к Нему с молитвой. Молитва — это всегда встреча с Богом?
Ну, молитва...
Я же обращаюсь.
Ну, это преддверие, предвкушение, предзнаменование, если хотите. Но ведь Бог свободен.
Получается, я свободен к Нему обратиться, Он свободен мне не ответить.
Бог не бывает принуждаем. Не бывает. Да, в общем, и человека-то принудить тоже толком не дает. Можно заставить принудить внешне. Но так, чтобы мысли повернуть его или ее в том направлении, которому мне нужно, ну, знаете, тоже как-то не очень получается. Ну, какая бы ни была пропаганда в советское время, о безбожном времени, мы об этом только что говорили, но, тем не менее, люди-то верующие были, да еще как верующие. Да и потом, ну, стоило только упасть этому такому безбожной пелене куда-то, так сказать, как ринулись тысячами люди в храм. Вы помните эти времена, значит, перестройка, там по сотнями крестились за раз в храм. Храмах, понимаете? Угу. Но это ли не говорит о том, что невозможно направить так вот, то есть человек свободен. Но тем более, ну, Бог, это мы ожидаем, мы настраиваемся, и дальше предоставляем Богу действие. Вот это замечательный ответ дан в литургии. Время сотворите Господи. Что означает это? Время Богу действовать. Многократно это переводили. То есть мы отступаем, и произнося слова, и назначаем время для литургии, там в 9 часов начало, там часы, потом 9:30, допустим, литургии. Да, мы назначили время, мы собрались с определенной целью, да. Но дальше мы говорим, время Богу действовать, и как бы отступаем, и в таком, ну, знаете, в волнении и трепете, если по-хорошему говорить, ожидаем, как встретит ли нас Бог. Вот как я бы представил это. Ну и, как вы сказали, вот там в 10 часов вечера я стою на молитву, да, и с трепетом ожидаю, встретит ли меня Бог, потому что встреча не от меня исходит, а ну, от Него. И я открываюсь, если я открылся настолько, насколько, ну вот...
А это вообще возможно?
А почему нет? Кто может это отрицать?
Я объясню. На меня не так давно произвело сильнейшее впечатление, откровение одного замечательного священника, протоиерея Максима Первозванского. Uh-huh. Мы с ним беседовали, в частности, о молитве. Он сделал признание, которое я не решился бы сделать до его признания, но сейчас я понимаю, что у меня просто не остается шансов. 25 лет я служу в сане священника, сказал он. 25 лет моя работа заключается в том, что я молюсь. Дальше он сказал удивительную вещь. Я не знаю, сколько минут из этих 25 лет я действительно молился по-настоящему. Хотя усердие в каждой минуте его молитвы за 25 лет было максимум того, что он может. Но сколько минут он действительно молился по-настоящему, он не знает, понимаете? Что можно ожидать от меня? Человек, который крестился там в 40 лет, да, в 41, которому сейчас 44. Я умею молиться? Да ну нет же. Не умею. И я должен это признать. Я могу в 10 вечера встать на молитву, там, в 11, в 12. Но, будем откровенны, встреча с Богом через то, что я называю молитвой, не состоится. Это все равно, что писать вам, дорогой отец Георгий, СМС-сообщение, не зная вашего телефона. Просто набирать какие-то цифры, первые пришедшие в голову.
Писать, говорят, на деревню дедушки.
Да, да, да.
И вот там, Чехов, замечательный рассказ.
Сколько у нас там цифр в номере телефона? 10, 11. Вот произвольно так набирать, отправлять. Ну, будем надеяться, что вот с Божьей помощью долетит это сообщение до отца Георгия. Мог же угадать вот какое-то? Ну, теоретически мог. Долетит? Да ну, никогда.
Но знаете, Антон Павлович Чехов христианин, по сути. Вы знаете, вот в этом рассказе вот что-то подобное выразил. И все-таки, ведь мы же читаем, мы же надеемся, ну как же может не долететь это письмо, которое мальчонка там написал, и адрес-то на деревню дедушки. Все. Ну как же оно может не дойти? Ну мы же верим, что это дошло.
Помните историю этого прекрасного святого Нектария Егинского, которому посвятили фильм «Человек Божий»? Он же в детстве написал письмо Христу и нес его, чтобы отправить этот босоногий, mm-hmm. чтобы ему одежду какую-то, вот чтобы у него была, и ему пришла одежда.
Несомненно.
Просто человек по дороге на почту прочитал его письмо, и у него была возможность помочь мальчику, тем самым укрепив его веру.
Несомненно. Возвращаясь к словам отца Максима Первозванского, я прямо чувствую в этом, ну, как вам иногда говорят, родственную душу. Потому что минут там нет, и часов нет, и лет нет в том, что мы называем встречей с Богом, или, вернее, кого мы называем встретившим, сразу уходит. Ни времени, ни пространства нет. Понимаете, время и пространство, конечно, не уходят, пока мы во плоти живем. Это, в общем, физически, ну, одна из современных теорий в том, что материя вместе с временем и пространством создана. То есть, и собственно говоря, пространство времени существует там, где есть материя. А тут вот эта встреча, она вне времени. Поэтому, можно сказать, сколько минут, не знаю, сколько мгновений. С одной стороны. С другой стороны, это, ради этого мгновения, может быть, одного мгновения, которое даже секундами, долями, наносекундами не перечислить, не исчерпать, то есть не назвать. Вот и произошла встреча, которая перекрыла собой все 25 лет вот, усердной, непрестанной и глубокой сосредоточенной молитвы. Вот, понимаете, это стоит того, это стоит того, и это всепоглощающая встреча, конечно, ожидает каждого из нас, как и когда она произойдет, и она обязательно произойдет, и ни вопросов после этого уже не возникнет, а была ли она, и как ее достичь. Но это опять звучит немножко пафосно, высокопарно, я это абсолютно понимаю и сам себя как бы останавливаю тут же, стараясь выразить каким-то обычным языком и какую-то практику увидеть. Есть она? Конечно, есть практика. Ведь понимаете, почему молитва непрерывная? Непрестанно молится, все благодарите, говорит апостол Павел. И с тех пор вот мы, церковь непрестанно молится. Ну и мы, подавая записки, там, обращаясь к кому-то, вот помолись, мы непрестанно участвуем в этой непрестанной ежедневной, еженочной молитве. И вот когда в этой молитве откроется Бог, никто не знает. И не надо нам этого знать, потому что как только мы вычисляем этот момент или пытаемся его произнести, тут же Бог отступает, как облачко легкое, рассеялось, и нет его. И напротив, как только мы теряем себя, или уходим от себя, или покидаем себя, свое «я», в какой-то момент он присутствует, и он заполняет. Он не вытесняет нас, не вытесняет, он наполняет нашу жизнь глубочайшим смыслом соприкосновения, сопричастности, событийности Богу. Вот так. Я бы, ну, прошу прощения за богословские какие-то
утверждения. Вот опять важный момент. Он наполняет или нам кажется, что он наполняет? И если нам кажется, что он наполняет, значит, он действительно наполняет.
Ну,
возвращаясь к тем людям, которые тем днем были с вами на берегу Святого моря.
Да, люди наблюдали, и они ожидали действия. И я сам наблюдал как бы себя со стороны, и тоже от себя ожидал действия. И действия ожидали, наверное, те, которые находились в страшной опасности, фактически. Да вообще всегда, вообще на самом деле опасность как-то из области ожидания переводит человека в область происходящего, понимаете? Я прошу прощения за такое, может быть, даже философский взгляд, вот есть такое представление о том, что происходит здесь и сейчас, вот происходящее, нынешнее, теперешнее. иногда называют, что есть только миг между прошлым и будущим, да, любимая песня, одна из любимых песен с Александром Мейник, кстати, как говорят многие из его круга, есть только миг между прошлым и будущим. Ну да, вот этот миг называется жизнь. И да, это на самом деле очень глубоко выражено. Опять-таки, в советское время, опять-таки, в безбожное время, да, как, откуда человек может это знать? Ну, что, как-то открылся Бог ему. Как? Непостижимо, неведомо. Мы рассуждаем, стремимся, устраиваем все для этой встречи, она не происходит. Мы ничего не сделали, но только и лишь осознав, что вот я ничего не сделал, ничего не стою, как мытарь, да, который бил себя в грудь, ничего не стою, ничего не... И Господь ему открылся. И больше, чем тому, который правильно все делал, фарисей время выбрал точно, и жертву принес, и соблюдает посты, и он правильно все делает, никто не упрекнет его. И он вообще не такой, как этот мытарь, предатель, так сказать, и там другие воры, прелюбодеи, действительно не такой человек. Он всю правду говорит, этот фарисей. А вот Бог открывается больше вот этому, который бьет себя в грудь, и все, на последнем издыхании, ему некуда больше идти. Он отвергнут общество, он презренный, негодяй, изменник, я не знаю, иноагент какой-то.
На что вы меня толкаете, отец Георгий? Вы толкаете меня на то, чтобы я не делал все правильно. Получается так.
Что-то в этом есть. Давайте поверим в это. Что-то в этом есть. Сделать что-то неправильно. Сделать что-то поперек своего собственного устроения, какого-то порядка, какой-то такой, дисциплины. Да, конечно, она правильно все устроена. А душе больше хочется. Душе, вот той самой, которая есть в жизни. Вот она переливается через край. Она пробивает каменную толщу, как вот в старинных соборах или монастырях, вот у нас там в Ирландии немало еще до последнего времени было не отреставрировано, просто как стоял, так и стоял, крыша рухнула, стены остались, но все это зеленью поросло, она через малейшую щелку отверстия между камнями найдет себе путь, и жизнь жительствует. Хотя и камни, говорят, тоже живут своей жизнью. В общем, жизнь – это движение, это иногда медленное, иногда стремительное. И там, где ты ощущаешь, что живешь, вот по-настоящему Бог тебя встречает и открывает тебе самого себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио продолжаются. Благочинные приходы в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский отвечает сегодня на них. Говорим мы сегодня о встрече с Богом. Действительно ли поиск встречи — это ожидание чуда, которое превращает нашу жизнь в вечный поиск каких-то доказательств? И стоит ли... я хочу встретиться с Богом, да, и ожидание... Вообще, вот ваше отношение к чудесам, которые случаются в моей жизни. У меня недавно был случай, когда я ехал в одно место с камнем, на котором была нарисована рыба, а вернулся из этого места с машиной, наполненной хлебом. И я ехал, помню, и думал, но это же абсолютно евангельское чудо, когда обычный камень с рыбой, а понятно, что это просто апостол Петр, рыбак, и камень, на котором Христос возвел свою церковь, превратилось в чудо приумножения хлебов. С одной стороны. Но, с другой стороны, может быть, не впадать в какую-то экзальтацию и сказать: друг мой, все нормально, просто владелец пекарни, который купил у тебя эту картину, твою нарисованную на камне, был тебе благодарен, подарил тебе хлеб, да, который ты отвез там одной многодетной семье, и у них был праздник, тем более, что у мамы этой семьи в этот день были именины. И это просто, прекрасное совпадение, которое случилось благодаря тому, что у пекаря оказалось вот такое доброе сердце.
Я думаю, что совпадение, конечно, можно объяснить. Все можно объяснить совпадением. Ну,
даже тот факт, что перед Моисеем разошлись воды моря, ну, тоже есть, я читал объяснение.
Да, есть объяснение, как-то ветра там так вот повернулись, чуть ли не какой-то, может быть, смерч. Знаете, он так закручивает, что он не только воду может развести, но и дома,
и даже манну небесную можно объяснить, что это такое.
Ну, что-то там, да. Ну, и потом, понимаете, это же ведь дано нам для прочтения. Вообще в древности люди мыслили, писали, понимали, воспринимали образами все. Вот более образное и мышление, и передача какой-то информации, не так, как мы передаем теперь, ну, точно, там, ну, или единички бегают, там, и на компьютере появляется, на экране появляется картинка. Вот, мы передали там, фотографию свою переслали. Но этого не было и не нужно было тем людям, которые в те давние времена жили. Они передавали образом. Поэтому, ну, чудо... это... Я себе такого вопроса не задавал никогда. Верю ли я в чудо, и правильно ли верить, или надо не верить, или испытывать все и расценивать как набор факторов, которые частью случайные, частью закономерные, но представляют собой какое-то, ну, реальное, естественное положение вещей. Да, возможно, и так. Но чудо, ну, для меня, конечно, я всегда и себе самому, и другим привожу в пример, но сама жизнь, это порождение, появление жизни, оно... Ну и вообще соприкосновение с чудом. Вот чудо не в том, что оно со стороны так выглядит, а чудо в соприкосновении, то есть в том, что мы воспринимаем это как чудо, подразумевая, что в этом чуде, в его восприятии появляется проявляется божественное присутствие. Ну, тогда, конечно, я за чудо. Но когда говорят, что чудом, как в искушениях Христа, можно искусить Бога, вернее, требованием чуда можно искушать Бога, ну, как-то хочется отступить в сторонку вместе вот, со Спасителем и сказать, что, ну, нет, давайте я воздержусь от такого рассуждения и восприятия. Если надо будет, чудо появится. А если я сомневаюсь или размышляю, или желаю чуда, то, скорее всего, оно будет иметь какой-то оттенок, а это значит уже не от Бога.
Я, когда ожидаю внутреннее чудо, там ловлю себя на этой мысли, а все время сразу же представляю себя в этой беснующейся толпе в день распятия Христа, которая кричала: «Ну, раз ты Спаситель, покажи-ка нам тут чудо».
Сойди с креста,
да, да,
тогда
да,
поверим.
Да, да, да. Насколько это справедливо?
Справедливо, что толпа...
Вот это, нет, вот это мое представление, что ожидание чуда превращает тебя в...
Участника этой толпы.
В участника этой толпы, да.
Ну, я думаю, что это не совсем такой удачный пример, потому что там они были разочарованы. И, ну, по-человечески...
А если ты требуешь чуда, ты по-человечески... Тебе мало того, что у тебя есть. Тебе мало доказательства того, что вот... Что Господь рядом, что вот Он здесь. Ты дышишь, ты там сейчас в студии беседуешь с замечательным человеком, и это Божья милость, это все благодаря Ему. И ты говоришь: так, я требую чуда. Я требую чуда. Превратите мне воду в вино и походите по воде. Я хочу убедиться.
Нет, в действительности там было нечто даже большее, чем что требовала толпа. Они хотели для, ну, для себя убедиться, в, ну, то есть иметь доказательство того, что он тот, за кого себя выдает. И они были разочарованы, потому что они, на их глазах совершилось насилие над этим человеком, который выдавал себя за Божьего Сына. Ну, вот они сказали: ну, сойди же в конце концов с креста. Ну, тогда уж нам деваться некуда будет, тогда уж поверим. Вот. Ну, на эту тему, я думаю, бесконечное есть количество, практически бесконечное количество комментариев и выражений, но, конечно, так по-человечески такое разочарование, я думаю, что свойственно, вообще по природе человеку свойственно. Ну, как, ну, мы же ожидали, ну, действительно, ну, это же, мы участвуем в выборах, да, какого-то там, допустим, депутата Государственной Думы или там...
В этом отношении я человек... неверующий.
Ну да, лучше оставаться тут, да. Но все-таки мы уполномачиваем этого человека, что-то чутил. Ну, не чудо, ну хоть дороги нормальные. Ты же, мы же тебя избрали. Вот в этом плане разочарование оборачивается весьма агрессивным поведением тех, кто его избирал. Не оправдал ожидания. Ах, так посмотри, какую. А мы-то надеялись, а мы-то рассчитывали, а мы-то... А этот, оказывается... Ну вот... Что-то примерное, может быть, похожее внутри этих людей, которые, ну, действительно, проходили мимо креста и видели, ну, все, ну, как же так получилось? А мы-то за тобой шли, сколько слов сказать, хлеб дал нам, мы же хотели тебя царем сделать, а ты вон, оказывается, не можешь себя спасти, не можешь, какой же ты царь? Ну, вот, я не знаю, может быть, не очень это звучит так приятно, и мне самому от этого горько и нехорошо на душе, но давайте посмотрим искренне и справедливо на самих себя, на свое отношение и на свое восприятие того, что мы ожидаем и не получаем, и дальше, ну, может быть, не произносим вслух, но внутри-то говорим, ну, Господи, где же ты? Ну, сколько же? Ну, что ты ж просил же? Дальше уж сил же нет же. И ничего не происходит.
Во время пандемии это, наверное, было особенно очевидно, когда из твоей жизни вдруг исчезла значительная ее часть, связанная с возможностью сходить и принять участие в литургии, там, сходить на исповедь. Я помню слезы на глазах жены, когда была пасхальная служба, и мы все сидели перед мониторами компьютеров, смотрели прямую трансляцию из любимого храма, где священник возглашал «Христос воскресе», и ответом ему была, по сути,
молчание.
Молчание, или... да. Но мы отвечали ему, но...
Но он не слышал.
Да, в храме не было вот этой радости. Ликовая. И это было настолько пугающе, что вот как раз там-то и нужно было чудо. Вот прямо остро, я помню, нам всем было тогда очень нужно чудо.
Ну, вы знаете, вот это искушение чудом. Это я как бы... И на это поддались не только миряне, но и вот, к сожалению, мы видим, что и духовенство, и люди, которые, ну, искренне, вот так сказать, желали...
Это разве что... плохо?
Ну, я не оцениваю это, но я говорю, что, ну, как плохо? Ну, поддались на это, все-таки искушение. Знаете, болезнь, ну, это как бы некий факт. Она проявляется у одного человека, у многих, а тут у целого, практически на целую землю охватило, весь земной шар охватило. Ну, что, вот это такая реальность. И отрицать ее, и бросать вызов, это безумие. Вот, ну, я понимаю, многие со мной, может быть, не согласятся. Но это безумие, и это, ну, вот это искушение чудом. Ну, Господи, мы же на литургии, мы же на Пасху пришли. Ну, неужели мы заразимся этим проклятым ковидом от причастия через святые тайны? Тайны заразу не передают. Ну, все остальное, что окружает это, такое же, как во всем мире. И люди, которые дышат, которые кашляют, которые, и предметы, которыми... Понимаете, это же разум надо иметь. И провозглашать, что приходите все, будет чудо, и никто не заразится. Вы знаете, на мой взгляд, это безумие просто. И все, я по-другому не оцениваю. А такое бы случалось, к великому моему сожалению.
Завершая программу, у нас осталось буквально минут 5. Я хочу спросить вашего совета. Я в начале программы попросил наших слушателей задуматься над тем, было ли в их жизни то, что они могли бы назвать встречей с Богом. Вот так вот, по-честному, только для себя. И я абсолютно уверен в том, что у многих, не скажу у всех, но у многих ответ был отрицательный. А ответ был бы таким: позволю себе ответить за них и за себя. Я всю жизнь ищу этой встречи. Я всю жизнь надеюсь на эту встречу. Я каждый день жду эту встречу. Но пока она не случилась. И вот вопрос. Что мне делать? Куда мне пойти? Я ездил в паломничество. Как в Московскую область, так и на другой конец земли. Я прикасался к мощам. Я молился в древних храмах. Я стоял на тех камнях, на которых стоял Спаситель. Как я в это верю. Но даже там, в кажущейся близости к нему, я не смог его встретить. Что мне делать?
Ну, начнем сначала. Была ли встреча с Богом? Ответим. Подобно апостолу Павлу. Не знаю. Бог знает. Вот обратите внимание. Была ли встреча? Не знаю. Бог знает. Так, как говорит апостол, был вознесен до третьего неба. Кто этот человек? Не знаю. Бог знает. И вот, понимаете, это сразу ставит все на свои места. Ну, а как я могу судить, была она встреча? Как я могу ответить, не была? Это неправильно, это несправедливо будет. Ведь встреча, прошу прощения, минуточку, встреча – это встреча двух. Если я желал этой встречи, но нам Евангелие говорит, Бог желает этой встречи. Почему желание двух будет нереализованным? Другой вопрос – какие последствия этой встречи? Какое, ну, восприятие? Да Бог не оставляет нас никогда. Вообще никогда не оставляет. Ну, вдумаемся, ведь это правда. Почему? Да потому что жизнь есть. Дыхание жизни. Утром я открываю глаза, встаю с постели, ну, вхожу, так сказать, в эту жизнь. Ночью я погружаюсь в сон. Я тоже там живу. Но это ли не встреча с Богом? Почему мы это отрицаем? Почему мы переступаем через самих себя, через свою собственную жизнь, дыхание жизни, движение, которое мы совершаем? Ну, мы не говорим, что Бог во всем. Вернее, мы говорим, что Бог во всем, но не все в Боге. Да, конечно, мои желания, мои грехи, мои помыслы дурные, это не в Боге, конечно, нет. Но жизнь сама, она нейтральна, она протекает, потому что Бог этого хочет. Разве это не встреча с Богом? Давайте задумаемся. Я оставляю, как бы делаю паузу на этом. И спасибо вам за замечательные вот вопросы и тему, которую вы подняли сегодня, дорогой Александр. Я сам о многом задумался и вот неожиданно пришел к такому заключению, что предоставим Богу встретить нас.
Я не так давно вычитал, ну, это было подано скорее в форме забавной шутки или мема, как это принято называть в интернете. Звучало это примерно так. Жить нам осталось ровно 2 минуты, но с каждым дыханием счетчик обнуляется. И ведь, по сути, это так и есть.
Ну, такой, да, мем такой интересный.
Да, и если представить себе дыхание как такой разделенные на 2 части, на вдох и выдох Иисусовой молитвы, разве это не встреча с Богом, который каждый раз, когда ты вдыхаешь и выдыхаешь, обнуляет этот, в общем-то, страшный счетчик? Жить тебе осталось 2 минуты. Это прекрасно. Спасибо вам большое, отец Георгий. Вернуться к нашему разговору, друзья, вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. Может быть, вы захотите переслушать его по дороге в какое-нибудь прекрасное место, где вы ожидаете почувствовать что-то, что вы ищете. Напомню, беседовали мы сегодня с благочинным приходом Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктором богословия, членом Союза писателей России, протоиереем Георгием Завершинским. Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».